Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона Константин Мацан, а в гостях у нас сегодня Алексей Шмелев, поэт, один из создателей проекта «Мужской голос», участник проекта «Сезон стихов». Добрый вечер.
Привет.
Давно мы с тобой знакомы, будем на «ты», как в жизни, и парадоксальным и приятным образом мы с тобой в основном пересекаемся как-то в коридорах радио «Вера». Но вот сегодня ты в этой программе, где мы с тобой вдвоем, спасибо большое, очень рад тебя видеть. Само собой, будем сегодня читать стихи, слушать стихи, говорить о поэзии и творчестве, о вере и творчестве, вообще о художественном слове, о слове религиозном и о том, как вот вера и какая-то эта творческая, поэтическая, в широком смысле ткань жизни пересекаются. Я бы вот с чего начал. Меня очень как-то согрело и запомнилось. Я где-то о тебе прочитал, что твой такой девиз, вернее, определение поэзии: если точно знаешь, что хочешь сказать, скажи прозой. Правильно? А можешь это как-то прокомментировать?
Как раз это и есть понимание поэзии для меня. То есть... Как вообще поэзия рождается? Опять же, это мой опыт. Приходит сначала какая-то строчка, и дальше она необычная, эта строчка. То есть она это то, чего еще не было. То есть вот у нас есть какие-то шаблоны в голове, да, мозг, когда работает, школьная программа. Там человек может писать: «Я помню чудное мгновение», потом раз выяснится, что тоже написали, и что мозг с ним так играет. А есть вот именно на границе сознания и подсознания, буду очень коротко, как бы сейчас, вот, ну, потому что можно лекцию целую читать, возникают поэтические образы, возникают строчки, которые еще не было. Ты потом думаешь, никто еще так не говорил. Вот. И дальше есть выбор. Либо попытаться, вот как Бродский, по-моему, в Нобелевской речи говорил, что это суперускоренное сознание, то есть что такое поэтическое вообще мышление, то есть это там очень много... рифм в секунду обрабатывается. И дальше вот у тебя всегда есть выбор: либо попытаться удержать эту скорость, и тогда ты не знаешь, про что ты будешь говорить. Это всегда откровение, это всегда открытие, это всегда в чем-то предсказание даже, программирование. Либо ты не удерживаешь эту скорость, скатываешься в чистое сознание, и тогда ты знаешь, о чем ты говоришь. Ты сначала подумал, а потом написал. И это я называю рифмованной прозой. То есть это не
поэзия. У Мераб Мардашвили очень часто встречается такая мысль в разных его лекциях и выступлениях. Он цитирует поэта Малларме. Говорит о том, что многие думают, что стихотворение пишется идеями. На самом деле стихотворение пишется словами. И вот он в это вкладывает то, что действительно вот это какое-то интуитивное такое сверхрациональное схватывание видения действительности, оно как бы предшествует мысли. То есть ты, когда сказал, уже только тогда знаешь, что ты сказал. Вот это об этом?
Ты даже еще не знаешь, когда ты сказал, все равно не знаешь. Потом проходит год-два, и ты понимаешь, вот про что я говорил-то тогда, вот что мне тогда свалилось, а я не понял, не дорасшифровал это, не до... Как бы, я говорю, предсказания, программирование, очень много всего происходит.
Ну вот смотри, поскольку мы на радио «Вера», и меня интересует эта смычка, вот сознание поэтического, сознание верующего, а в тебе они смыкаются, ты человек верующий, насколько так ли ты это чувствуешь, вот это то, что ты описал, близко, если угодно, вот состоянию верующего сердца и веры. Ведь там тоже, если мы, грубо говоря, противопоставляем так чисто аналитически вот это вот поэтическое творчество такое нерациональное, да, для которого такое рациональное мышление в понятиях губительно. И верующее мышление, где тоже какой-то живой опыт, интуитивный, такой непосредственный, молитвы, отношения с Богом предшествуют любым его оформлением в словах, в понятиях, даже в догматах. Это близкие вещи для тебя?
На этот вопрос я смогу ответить только стихами.
Так, прекрасно. Есть, это самое лучшее в программе с поэтом.
Я уже знаю, что если я сейчас буду отвечать прозой, я буду лукавить и где-то петлять. Так. Вот, кстати, довольно свежее стихотворение, и, по-моему, оно должно ответить на вопрос. «Мир от греха ослеп, оглох, стал грубым, как кирза, когда в хлеву родился Бог и приоткрыл глаза. И под мерцание комет и отблески луны Бог в первый раз увидел свет с обратной стороны. И ощутил тепло от рук, и в нос ударил пот. Бог в первый раз узнал, как звук звучит наоборот. И начал изучать азы, и ощутил тоску, прижав беспомощный язык к шершавому соску. «О, дева, радостнее будь, тебе страдать за двух, иначе миру не вернуть и зрение, и слух».
Спасибо тебе большое. Ну вот это стихотворение, оно сразу к вопросу подвигает, который вообще часто звучит и часто, так скажем, всплывает в разговоре о поэзии, насколько... Вот что движет художником, который обращается напрямую к религиозным сюжетам, к евангельским сюжетам? Нет ли здесь какой-то особенной ответственности? Вот... Особый ли это сюжет? Или, грубо говоря, поэту все равно, о чем я пишу сегодня, там, о птичках завтра, о женщине, послезавтра о Боге?
Я думаю, зависит от состояния. Вот когда говорят, Бог создал человека по образу и подобию, а я прежде всего вкладываю в это то, что он наделил его возможностью творить. Не то, что у Бога две руки и две ноги, как у человека, а то, что основная задача человека – это творчество в этом мире. И каждый как умеет, так выражается, ну, так это творчество делится им с миром, пытается его сформировать, пытается собрать его из этих маленьких кусочков. И вот то, что Маяковский говорит, вот этот поэтический зуд, ну, отчасти зуд. То есть он такое слово подобрал. Кто-то, может, какое-то предвкушение смысла, там, да, или что-то такое, что вот оно сейчас ты подключишься, к чему-то более тонкому. Ведь когда-то физики не знали там даже, что такое электричество, а сейчас мы пользуемся все им. Почему бы не предположить, что есть более тонкие энергии, к которым мы подключаемся, как чайник к розетке. И там через 50 лет это все станет всем очевидно, а сейчас все такие, ой, ну это мистика, мистика. Никакая не мистика, это, отчасти это и физика.
А бывает такое, что вот ты пишешь... при всей условности этого процесса сочиняешь, понятно, что ты не сидишь за столом и вот не выдаешь по, значит, стихотворению в день, но бывает ли такое, что какие-то вещи ты вычеркиваешь, какие-то метафоры ты удаляешь, потому что включается, ну, какой-то внутренний этический моральный сдерживатель. Вот я как человек, не знаю, там, с уважением относящийся к православной традиции, к христианской традиции и себя в ней сознающий, вот не могу себе позволить там так написать, даже если это очень красиво, там, не знаю, и если бы это было очень круто, но я вот, то здесь какое-то включается этическое измерение творчества. Бывает такое?
Да, и я сейчас вот хотел бы, наверное, прочитать стихотворение, как раз которое... Вот чернуху я стараюсь вообще не укладывать. То есть, если я понимаю, что я ухожу в чернуху, я не хочу на читателя ее выливать. То
спасибо.
Есть, это мои проблемы, как бы, и ну, я должен... Это просто какая-то терапия. Это не имеет отношения к искусству. Вот. Вот это стихотворение, которое на границе. Вот оно прямо прошло по грани, еще бы чуть-чуть, и, наверное, я бы его не выложил. «Забирайте с собой в могилу свои кирпичи, смрад панельных высоток, благие намерения тоже. Мне оставьте скамейку у моря, в тени алычи, и от мошек броню из загара и соли на коже. Я смертельно устал от людей, их заботы храня, даже самые близкие будто бы тянут в трясину. И жена, и друзья, и родители лучше меня, но я их не люблю. Я люблю только брата и сына». Вот такой получился, как Оля сказала, чудак. Мы встречались полгода, а я, как чудак, ее бросил. А к чему я вообще ее вспомнил? Кальвадос, судак, Коктебель, алыча и броня, и скамейка, и осень. А потом возвращение обратно в заснеженный край. Край, где небо так низко, что можно коснуться рукою. Если это не рай, то тогда существует ли рай, где сердечный раздрай утопает в душевном покое? Ты всю жизнь говорил о любви, я не слышал тебя. Ты с любовью касался меня, я отдергивал руку. Не порежься, сынок, а небес, цифровые края, когда будешь ползти по воде к изначальному звуку.
Спасибо, опять я говорю. Но меня очень согревают все твои строки, и я поэтому вдвойне рад, что ты пришел и читаешь свои стихи у нас. А Что здесь в этом стихотворении? Понятно, что это неблагодарное занятие комментировать стихотворение, но мы не будем комментировать его содержание, его язык, а просто вот твое состояние, твой опыт, твои ощущения, твои воспоминания. А что здесь на грани для тебя?
Здесь появляются близкие очень так в оголенном виде в каком-то. То есть я как бы здесь уж... истерично здесь есть. То есть здесь есть вот именно этот порыв. Потому что поэзия не всегда порыв, поэзия разная бывает.
Что это значит?
Порыв. Ну, вот сейчас у тебя такой эмоциональный всплеск, и ты на этом эмоциональном всплеске вот как бы чуть-чуть уходишь в подсознание глубже, чем вот все-таки надо границу, этот баланс выдерживать, мне кажется. Может, я ошибаюсь. Сейчас, может быть, я этот метод освоил, и вот сколько уже сейчас, две книги на этом методе написаны, и, ну, наверное, третий уже будет финально, надо что-то еще искать дальше.
Метод порыва?
Нет,
наоборот.
Нет, метод именно баланса на границе сознания и подсознания.
Ну, то есть для тебя, если я пытаюсь для себя и для слушателей все-таки на грубый язык прозы перевести то, что ты сказала, то, о чем мы говорим, то есть там, где возникает тема Бога, веры, вот прикосновение к Творцу и Создателю, более уместным тебе кажется нечто отстоящее от порыва, то есть какая-то сдержанность, трезвенность какая-то, больше, если угодно, спокойствия и меньше экзальтированности. Я правильно твою мысль понимаю?
Именно граница. Именно граница сознания и подсознания. Я вот про метод когда говорил, вот мой друг, поэт великолепный Ваня Куприянов, сейчас очень крупную премию тоже выиграл поэтическую на днях.
Поздравляем.
Я тоже. Вань, поздравляем. Он говорит, что вот есть ускоренного сознания метод, как я пишу, а он, у него есть три метода, например, он тремя методами пишет. Он говорит, один из методов – это замедленное, то есть фактически вхождение в отсутствие мыслей и всего остального, и из него как бы выхватывать образы там поэтически. То есть я так вот не пробовал, не умею.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Алексей Шмелев, поэт, один из создателей проекта «Мужской голос», участник проекта «Сезон стихов», сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер». Ну, давай на время, ненадолго от стиховедения отвлечемся. Мы с тобой на радио «Вера» и давно знакомы, и так или иначе все время пересекаемся вокруг каких-то проектов, дел, где фоном обязательно вот эта тема православия стоит, присутствует. Путь к вере и в вере у человека состоит из этапов. Вот какие этапы на своем пути ты мог бы выделить к сегодняшнему дню, вот на пути к вере и в вере?
Это связано с рождением, нерождением и смертью. То есть это у меня такие довольно... Это смерть сестры, это рождение первого ребенка и нерождение второго ребенка. То есть вот три основных пункта. А место, в котором я зашел просто и почувствовал присутствие, это Свято-Никольская обитель Чихачева.
А можешь подробнее про этот опыт обители и встречи там вот с этим присутствием рассказать, если это поддается вербализации? Мы же часто говорим о том, что вот начало веры – встреча, то самое некое присутствие, и каждый это по-разному переживает. И я почему еще этот вопрос задаю? Потому что я думаю, что для... Я просто знаю, что для многих людей, которые смотрят на церковь, на верующих со стороны, любые слова вот об этом ощущении присутствия отдают таким чем-то про галлюцинацию. Но это вот у вас, у тебя там, ты был в каком-то состоянии эмоциональном, вот ты что-то тебя там потрясло, и вот ты это проинтерпретировал как религиозный опыт. А на самом деле просто, вот, просто психика работает, просто эмоции, там эндорфины какие-то выделяются. Это та критика, ну не критика, а скепсис, который часто звучит в такого рода разговорах, поэтому мне очень хочется, очень важно вот тебя спросить, а вот что бы ты, грубо говоря, на это ответил? Вот почему для тебя этот опыт, он подлинный? Насколько об этом возможно вообще словами говорить?
Прозой тяжело об этом говорить. Вот я вообще, мне кажется, когда-нибудь откажусь от прозы и
я
буду
думаю,
на все вопросы отвечать стихами.
Главное, в семье этого не делать, дети у нас сойдут с ума.
Сын, ему сейчас 5 лет, он написал первое гениальное, на мой взгляд, стихотворение.
А можешь прочитать?
Да. Мы заказали в ресторане сырники, И принесли сырники, он их съел со сгущенкой. И принесли сгущенку отдельно. И официант такой стоит. И Ваня говорит: надо полить их. Эй, политик, надо полить их.
Это почти рэп.
Да, я говорю, а почему политик? Он такой: ну, это рифма хорошая, полить их, политик. Я такой: ну, круто.
Потрясающе, дети играют в профессии родителей.
Да.
А, ну, так возвращаюсь все таки ты не так легко не уйдешь от этого вопроса про этот опыт в обители.
Там, где правда, там и свет, я так скажу. Если жить по правде, вот там просто какой опыт был? Там месяц. Там по афонскому времени идут службы, там ты просто работаешь, тебе нельзя читать книги, ничего нельзя делать, то есть ты просто выполняешь послушание.
А ты прям там вот жил? Да. То есть ты не просто приехал?
У меня сестра там долго жила, она заболела очень сильно, она там долго жила, я жил тоже там с ней какое-то время. И просто на какой-то момент, ты замечаешь, что ты не касаешься земли. Ты идешь куда-то, поймался на какой-то мысли, и ты понимаешь, что настолько легкий. Вот как бы у тебя никакие мысли, никакие тревоги, никакие заблуждения, ничто тебя, земля не тянет. Кстати, вот сейчас стихотворение про это даже есть.
Так, давай.
Столько света вокруг, с непривычки смотри, не ослепни. Пыль прекрасной звезды оседает на теле твоем. И от этой пыли умирают все мухи и слепни, все, кто пил твою кровь и, напившись, кружил над гнильем. Как красив этот свет, ты бы тоже мог стать этим светом. Но ты слишком тяжел, но грехи тебя тянут к земле. Ты откроешь глаза и наутро не вспомнишь об этом. Только пение птиц, только солнечный луч на столе. Оно описывает это состояние.
Потрясающе. Недавно мне попалась на глаза цитата из интервью пана Кшиштофа Зануси, польского кинорежиссера. У него есть такая мысль в одном из интервью, что, ну, я своими словами пересказываю, но мысль точно пересказываю, что человек часто думает, что все это от него. Пан Кшиштоф говорит о процессе творчества. Как режиссер, он об этом говорит, что вот мы часто думаем, что то, что мы творим, это вот от нас. А на самом деле нужно забыть себя, чтобы быть хорошим художником. Ты согласен с этим? И как ты это понимаешь, как в тебе это отзывается?
Нужно,
если отзывается?
Раствориться. Вот как раз сознание, оно должно фильтровать то, что приходит. А подсознание, оно должно как бы раствориться и подключить. Ну, как это, как канал, вот я не знаю, такой. Бегут частицы, вот, да, там по проводу. А здесь слова, например, вот у меня, да, они бегут, и ты должен очень быстро их отсеять. Нужные от ненужных, поставить в разном порядке. И если ты, в принципе, не от себя не отречешься в этот момент, ты не подключишься туда. Потому что я и говорю, что слишком тяжел, грехи тянут к земле. Мне это некая... Вот поэзия все-таки исповедальная история. Кому-то удавалось проповедь, но очень мало таких.
А кому?
Мне кажется, у Гумилёва есть очень хорошие, ну, стихи, там «Шестое чувство». Но хотя он тоже чуть с исповедальной ноткой. Слово. Как пчелы в улье опустел, он дурно пахнут мертвые слова. То есть там прям вот как бы... Там его как будто и нет в этом стихотворении самого. Как будто это вот можно вставить там в книгу книг, да, и там это никто даже не скажет, что что-то там выбивается. Вот это именно когда... Когда ты становишься частью целого... То есть, с одной стороны, ты маленькая-маленькая частичка в этой вселенной, и есть много других частичек, но... В то же время в тебе, в этой маленькой частичке, отражается вся Вселенная. Вот так я бы сказал это. То есть ты как бы смотришь в себя и видишь весь мир. Смотришь на мир и видишь себя. То есть это такой какой-то процесс.
Знаешь, но тут я не могу просто как-то не для себя не отметить. Мне очень близко то, что ты говоришь, и мне кажется, это очень... органично помещается в рамки вот близкого мне христианского мировоззрения, в том смысле, что вот ты говоришь о подсознании, да, подсознание – термин такой фрейдистский, и это ненаказуемо, что называется, вот ничего такого плохого в самом по себе нет, и психологи это все знают и признают, вот, но если вот под подсознанием понимать то, что ну, глубже сознание, глубже нашей рефлексии, да, а что глубже? Там, собственно говоря, личность человека, который образ Божий. Вот если вглубь себя ты идешь и все больше и больше погружаешься, и вот до той самой как бы границы, где вот наше просто мышление в понятие оперирования заканчивается, начинается некоторое такое больше интуитивное, в чем-то такое чувственное, схватываемое как-то помимо слов, то, что за гранью слов некое восприятие мира, то там обретаешь вот себя подлинного, тот образ Божий в себе. А через этот образ Божий ты связан с Богом, то есть со всем миром, с Творцом мира. То, что ты говоришь, ты видишь в себе отражение мира. Это же очень вписывается вот в христианскую такую, если угодно, ну, говоря научным языком, антропологию.
Надо говорить надсознание, все, я понял, я теперь не буду говорить подсознание, потому что на самом деле это надсознание.
Вот я, кстати, с этим согласен. Мы возвышаемся, так мы идем. Хотя это какую метафору употребить? Можно вглубь идти, можно наверх.
Ну, под это что-то как бы ниже. А, потому что там же и ДНК есть, да, там, когда ты внутрь себя заглядываешь. Представляешь, память какая генетическая о всех предках. То есть, что они там творили, что там осталось, что не осталось в этой цепочке. Это тоже такая гремучая смесь.
Но я к тому, что вот я, слушая тебя, понимаю, что ты все время, говоря о поэзии, как бы нас отсылаешь к тому, что вот есть я человек, а есть то, что больше меня.
Конечно.
Вот то, что, но то, что при этом мне дает, ну, опять же говоря, там философским языком, мое бытие, но мне меня дает. Я вот подключаюсь к этому, и это чувство, что это есть во мне и есть вокруг меня. Я часть этого, и я могу творить, я могу что-то выражать, и как бы выражая что-то от себя, на самом деле выражаю то, что не просто мое, а больше меня. Вот как-то оно вот
ну,
про
всё. К этому больше всего, как из наук, мне кажется, квантовая механика подошла.
Так.
Как раз это вот...
Давайте поговорим.
Потому что, ну, действительно, вот там все считали электрон-частица. Потом раз выяснилось, электронная частица и волна. Также человек, он как иночеловек, и в то же время он частица Бога, как бы, ну... И вот оно...
Образ Божий.
Образ Божий, да.
Конечно.
И здесь я не вижу никаких противоречий.
А я как раз-таки не к противоречиям, а как раз-таки к противоположному, к тому, что мне очень близко то, что ты говоришь, именно потому что вот твой опыт творчества, он как-то что-то важное, то, как ты описываешь опыт творчества и стихов, он для меня что-то важное вообще открывает, проливает свет, как-то комментирует, если угодно, кто такой человек перед Богом. Это вот человек, который... Вот поэзис – это по-гречески творчество и есть. Вернемся к этому разговору через маленькую паузу. У нас сегодня в гостях Алексей Шмелев, поэт, один из создателей проекта «Мужской голос» и участник проекта «Сезон стихов». У микрофона Константин Мацан. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера».